Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. В течение этого часа мы работаем в прямом эфире, и значит, вы можете нам позвонить, как всегда, по телефону 8-495-959-59-39. А я рада представить вам гостя сегодняшнего нашего у нас в студии. Священник Илья Тягин, клирик храма во имя святых апостолов, первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортово. Батюшка, благословите.
Приветствую вас, Бог благословит.
Мы с вами сегодня, вернее, в прошлый раз мы с вами говорили о вашем новом послушании. Ну, оно не такое уж и новое, вы там довольно много, дополнительном, скорее, послушании, которое вы несете в храме военно-клинического госпиталя имени академика Николая Бурденко. Ну, а сегодня мы вновь будем говорить о военно-медицинских проблемах, но скорее больше о милосердии, которое, в общем, неразрывно идет со всякой медициной, с заболеваниями. Рады новой встрече с вами.
Спасибо большое за приглашение. Да, основное, конечно, мое послушание – это священник храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове. Но, как всегда, почти у каждого священника есть еще и послушание. Вот одно из моих послушаний – это главное послушание – это окормление Московского военно-клинического госпиталя, главного военно-клинического госпиталя имени академика Николая Ниловича Бурденко, совершение богослужений. Там у нас есть храм святых тоже, святых апостолов Петра и Павла.
Реставрация, или вернее, реставрация, даже сказать, восстановление.
Строительство, да, да, восстановление. Сейчас с Божьей помощью мы все это решаем потихонечку. Вот, благодаря нашим помощникам, благотворителям. Вот, ну и, конечно же, слава Богу, в госпитале активно продвигается и дело милосердия. Не просто возрождается, но и активно созидается. Благодаря тоже и Петропавловской дружине, которая у нас создана в позапрошлом уже году. Даже не в прошлом, а позапрошлом. Да, она уже более чем полутора лет существует. И уже много-много очень людей, которые помогают активно, помогают.
Женщины в основном?
Ну да, конечно, в основном это женщины, но и много мужчин, в том числе и которые были военнослужащими. Ну как, бывшего, конечно, военнослужащего не бывает. Вот, ну, имеет звание, да, кто-то в отставке, вот кто-то уже на пенсии, да. Вот, и, конечно, сердце... Сердечная помощь, она присуща каждому человеку, да, и он тянется, чтобы помочь другому. Это
заложено в нас.
Да, заложено в нас природой, да. И, конечно, это наша христианская такая...
Носите тяготы друг друга. Да. Я думаю, что это все оттуда. И тем исполните закон Христов, конечно.
Да. И слава Богу, и народу много. И в том числе в госпитале также трудится и милосердие, которое, шест, который имеет владыка Пантелеймон. Да, они тоже трудятся, как наши волонтеры, так и сестры милосердия. Все трудятся, как являются младшими помощниками младшего персонала.
Там вот. Ведь целая школа, спаси Господи, они уже столько подготовили тружеников на этой ниве.
Столько лет, конечно, трудится владыка Пантелеймон, да, больше, чем несколько десятилетий над этим работает.
Дай Бог здравия и спасения, владыки. Только что он у нас был на престольном празднике, было очень радостно с ним послужить, помолиться.
Да, он такой генератор вот этого движения, больничного служения. Вот, и, конечно, сейчас вот он в том числе, патриарх благословил ему взять такое шествие над госпиталями. Прежде всего, конечно, госпиталями, которые находятся на линии боевого соприкосновения вот на новых территориях, так называемых. Вот. Но... Сегодня, конечно же, я бы хотел еще затронуть тему одного милосердного места в нашем районе, в нашем городе.
Вот, этот проект тоже вы как-то оформляете, он к вам имеет отношение?
Да, тоже? Кстати, вот второе мое послушание, это как раз вот больница номер 29, главная городская клиническая больница номер 29.
Которая там по соседству с госпиталем.
Да, это все находится вот буквально в 100 метрах друг от друга, как и сам храм Петра и Павла в Лефортове, так и госпиталь, так и больница 29. Вот она, конечно, для нас многие больницы, которые сегодня существуют, они в основном как, ну, как сказать, произведение такое советское, да, вот. Но вот эта больница 29-я, она уже несет более чем 100 лет тому назад образована и уже несет
давным-давно... Тоже свое служение, можно сказать.
Милосердное служение, да. И так вот можно сказать, что на госпитальной площади в Лефортово до сих пор находятся два таких медицинских учреждения, которые исправно служат людям. Уже более чем госпиталь Бурденко, Московский военный госпиталь тогда, 1707 года, а вот именно в Лефортово 29-я больница, она несет ее официально... учреждение, официальное ее учреждение 1875 год.
А что ж ей тогда имя Баумана-то присвоили? Или она теперь его не носит уже, батюшка?
Знаете, когда, собственно, уже советская власть пришла, вот они и дали такое название.
Ну, странно для больницы.
Район Баумский, больница Баумская.
Переименовать бы как-то бы. Впрочем, это не нашего ума дело.
Мечтаем об этом, мечтаем. Мы даже,
надо молиться, да.
Трудимся над этим, чтобы все-таки вот эта память о княгине Наталье Шаховской была увековечена в названии.
Да, кстати, она же учредительница ведь, да,
княгиня? Основательница. Да, основательница.
Вот, конечно, тем более.
Наталья Борисовна Шаховская, она княгиня, вот, и происходила из знатного рода, вот, и...
Да, очень известная же фамилия это Шаховских.
Да, вот она происходила из древнего княжеского рода, Святополка Четвертинская, и, собственно, потом она уже вышла замуж за Шаховского. Вот, к сожалению, семья... распалась, можно сказать, потому что когда родилась у них дочка, она выросла, она вышла замуж за итальянца и уехала, собственно говоря, в Италию, в Риме. И стала там жить, и, соответственно, с родителями редко виделась, и так получилось, что вот они с супругом своим в разных местах стали жить.
Ну, и всякое бывало, да.
Получается, что княгиня Наталья вот... Ну, сложно сказать, то ли, может быть, от того, что она чувствовала, что нужно ей заниматься, нести, да, вот эту доброту в мир, да. И, собственно говоря, она вступила в единственную тогда общину сестер милосердия Никольская. Вот Никольская – это первая община московская. Самая первая в Российской империи община была в Петербурге.
Это во имя святителя Николая же, наверное, я так думаю, да, Никольская. Да, да.
Вот, угу. А в Москве буквально через пару лет была тоже образована. Как раз ее, собственно говоря, насколько я помню, супруга генерал-губернатора вот, да, основала. Ну, а все они, собственно говоря, как бы генератором таким этого движения милосердного был, конечно, доктор Гаас в Москве. Вот, и княгиня Наталья Шаховская, собственно говоря, знала его с детства, потому что доктор Гаас был вхож в их дом, он был доктором их. И, собственно говоря, она с сестрой уже как бы зарядились этими идеями его с самого детства.
Святым доктором ведь его называли, святым, да? Святым доктором. Многому научились от него.
Да, кстати говоря, похоронен он на немецком кладбище, на Веденском немецком кладбище, которое тоже находится буквально в 100 метрах тоже, да. Вот его как немца, а может быть, не как именно по национальности, да, именно, может быть, как вот это послужило, вот это милосердное делание, ну, похоронили вот на немецком кладбище. Скорее всего, наверное, все-таки как по национальности он был немцем. Вот, а там и сегодня его могила, и время от времени там приносят цветы.
Да, его и православные люди, конечно, и помнят, и почитают, потому что, ну что, врач ведь лечит без различия, там, вер, национальности, он дает клятву и лечит всех.
Да, конечно, когда вспоминаешь таких великих людей, да, которые безвозмездно все это делали, исключительно сердцем движимые, да, и плюс ко всему... Вот именно видеть постоянные страдания, да, все это так тяжело. Но, видимо, миссия такая жизненная была, Богом вложена в них.
Да удивительные люди. Я вот сейчас ехала сюда, читала об ученом-вирусологе Гамалее. Угу. Это же поразительно. Люди прививали себе сами вот эти вирусы. Ну, они, конечно, над ними работали, но они же все равно не знали, чем там это кончится. Это чума, холера, Господи помилуй. Вот подвижники.
Так вот, такими же подвижниками были и сестры милосердия общины Утолимой печали. Вот, а когда Наталья Борисовна поступила, тогда образовалась полицейская такая больница, она как бы была и, собственно, образована Никольской общиной.
При полицейском участке?
Нет. Да, нет? Значит, там почему она называлась полицейская? Потому что полицейские, когда видели лежащего человека, нуждающегося, да, и страдающего, да,
которого они его должны были подобрать.
Они его подбирали и везли и в эту больницу как раз. Вот, поэтому, да, она, да, и стала называться полицейской. Угу. Вот, и даже есть такое поверье, что княгиня Наталья пришла туда, к доктору Гаасу. Доктор Гаас ее, скажем так, не принимал. Вот, и она легла на кровать, где только что умер человек вот, от болезни, заразной болезни. Вот, и когда он увидел ее настрой серьезный, вот он ей выдал форму сестры милосердия. И так вот, собственно, она была принята в общину.
Не принимал, видимо, как-то не особо так думал, экзальтированный порыв, я предполагаю, дамочки.
Ну да,
из может, высшего света.
Плюс еще ко всему, учитывая, наверное, что разрыв тяжелый с супругом,
да,
может быть.
Это тоже важно было, да.
Может быть, он все это осознавал и не хотел. Плюс еще, может, он ее.
Ну, чтобы это было, да, не в состоянии аффекта, что да, называется, да, а осознанное решение.
Угу. Может быть, он ее и жалел, потому что он ее знал совсем молоденькой, вот, девочкой, да, неизвестно. Но в любом случае она стала сестрой милосердия. Вот, а уже буквально ей дали, то есть поручение уже несколько десятков сестер, и, собственно говоря, это многие уже называют вот эту дату, 1864 год, датой создания общины сестер милосердия Утолимой Печали. Вот, буквально через несколько лет уже официально было куплено княгиней Натальей Шаховской особняк на Покровке. Она это купила за собственные средства, продав свой особняк родовой.
Вот так вот, и можно и нынешним богатым людям взять пример. Ну, почему нет?
Да, было очень хорошо. Вот, и она вот как раз купила особняк, привела его в порядок и, собственно говоря, ну, особняк был небольшой, поэтому община быстро развивалась, и буквально уже через какое-то непродолжительное время вот они переехали в Лефортово. Кстати говоря, в 1871 году княгиня Наталья Шаховская вот в стенах Высокопетровского монастыря ей был вручен крест, и она стала крестовой сестрой милосердия. То есть в целом...
Как бы настоятельницей, что ли, да?
Да. Дело в том, что на кресте, с одной стороны, была икона Божией Матери.
Утолимая печаль, очевидно.
Ну, не могу сказать точно,
какая. Наверное, по логике.
Может быть. А с другой стороны, начальницей какой общины она являлась. То есть, вот, судя по всему, наверное, с одной стороны икона Божией Матери Утолимой Печали, а с другой стороны, то, что руководительница общины сестер милосердия Утолимой Печали. Вот, и, собственно, на благотворительные средства она купила землю, а там еще был особняк, который говорят, что это был особняк, можно сказать, поместье Орловых. Вот она приобрела...
Тот самый знаменитый фаворит, да, царский, царица.
Да, да. И, собственно говоря, вот они, она купила, отремонтировала, и это стало первым таким зданием, вот, где все началось, вот это началось развиваться именно как Лефортовская община сестер милосердия.
Я думаю, дворец Орловы, это ж люди строили-то с размахом.
Кстати, он сегодня стоит, вот архитектором его является Осип Бовая.
О, вот, известный очень.
Да, известный в то время зодчий. Вот, и там лепнина, там есть зал приема, там попечительский совет собирался. И очень красиво. Там, кстати, сегодня единственный портрет, сохранившийся именно с нее написанный, до сих пор висит, находится там, где она сидит в кресле.
Такой. Хорошо, что сохраняют память. Это очень важно.
Да. Уже в 1875 году был достроен трехэтажный корпус больничный. И в центре этого корпуса, конечно же, построили храм. Какой же храм построили? Конечно же, в честь иконы Божией Матери Утолимой Печали. Вот в молитве Пресвятой Богородицы, да, в честь этого образа, есть такие слова. «И утоли печали моя, сокрушающее сердце, ты бы иси возведение роду человеческому, и в печалях скорая утешительница». Вот, и, конечно же, вот эти слова, они путеводствовали всем сестрам милосердия, ну и, конечно, в первую очередь, княгине Наталье Шаховской. Я полагаю, именно это и стало мотивацией такой, именно, чтобы название этой общины было именно в честь иконы, икон образа Божией Матери, Утолимой Печали.
А кафес, наверное, тоже вот читаете там, наверняка тоже.
Читаем, да, праздник, Божий. Праздник.
Угу. Хорошая такая икона.
Вот, на, очень строгий древние. Устав был, очень строгий устав был в этой общине. Один вот из московских историков, да, именно московской медицины, да, он пишет, что сестры милосердия данные общины были самые крепкие духом. И туда только принимали именно таких сестер. В то время, чтобы стать сестрой милосердия, нужно испытательный срок был пройти. То есть принималась девушка, вот, женщина. Сначала у нее был испытательный срок, и ей давали самую тяжелую работу. Самую тяжелую работу. Потом, по истечении этого испытательного срока, ее уже принимали сестры милосердия.
И любого сословия, неважно, там, дворянка, купеческая, там, дочь, крестьянка.
Да, да. И когда она, эта девушка или женщина, стала сестрой милосердия, она уже получала медицинское образование. Я вот поражаюсь, вот читая о княгине Наталье Шаховской, какая она была разносторонняя, какая она же была разносторонним человеком, да. Помимо того, что она такую решительную, решимость у нее такая была, да, чтобы создать общину. Но она занималась не просто приемом больных, да, она образовала школу. Школу для сестер милосердия, где учились медицинскому делу. Она образовала приют детский. То есть всех брошенных детей они принимали. То есть у них был приют детский. Помимо того, уже когда сестры милосердия уже были не в силах, да, и как бы учитывать то, что они посвятили всю свою жизнь этому деланию.
Ты часто, вот, наверное, одинокие были люди, да, в силу обстоятельств, потому что семейному сложно это.
Да, то есть вот их община принимала, то есть они жили там при общине, то есть они
такие... Такая как бы богадельня.
Да, что-то типа такого, да, богадельня была. То есть потом известно, что община сестер милосердия ведь постоянно нуждалась в деньгах. Это же... Это дело, которое постоянно требует затрат больших. И княгиня Наталья Шаховская сама вела финансы. Она непосредственно сидела над бумагами, да, вот, хозяйственными. Вот, и как вот пишет один из историков, что даже мыло, вот, количество мыла там в определенное, да, там,
строгий учет.
Да, очень строгий учет.
Ну, это же, наверное, велся. Все-таки средства благотворителей, а перед ними тоже надо было отчитываться.
Да, вполне возможно, да. Но ей доверяла Москва. Доверие пришло к сестрам общины после того, как в Москве разразилась, да, зараза, да, и когда все разбежались, нанятые сотрудники, а сестры милосердия остались. И многие из них...
Что верующие люди.
Верующие, да. Верующие и сильные духом люди. И они остались, и многие из них, кстати, погибли тогда. Вот,
эпидемия, и... да, не шутит. Мы знаем, вот совсем недавно прошла.
И тем самым пришло доверие, и многие стали помогать. Но... Как я говорил, данное дело постоянно требует финансовых вливаний. Вот, и был такой момент, когда княгиня Наталья Шаховская хотела построить новое здание для общины, для больницы. Вот, и она заложила те здания уже, которые существовали. Вот, и, в общем, здания не были построены, деньги утеряны. И они остались в долгах, вот, и пришли даже опись, провели банковские служащие, и вот помог им тогда император, вот, Александр III, он такое дал поручение, чтобы из казны были выделены средства, вот, и другая часть средств была выделена городской думой, и тогда они, собственно, справились с долгами, но... Причем это было постоянно преследовало общину, княгиню Наталью Шаховскую. Постоянно ей приходилось изыскивать средства. И, опять же, я просто поражаюсь вот таким вот уверенностью, да, решимостью, как я говорил, самой княгине, потому что сама-то она жила очень скромно, и постоянно требовалась организация, да,
поиск благотворителей, да, дело не очень благодарное, как мы знаем по себе. Ну, все-таки без него никак.
Да, да, приходилось, наверное, приходить, упрашивать, объяснять целесообразность, да, и так далее, и так далее. Вот, ну, в Москве ее любили и знали, что она большое дело делает для Отечества. Кстати говоря, вот особым покровительством община стала пользоваться Александром II. И она так впоследствии стала называться Александровская община Утолимой печали. Вот, и храм, помимо храма Утолимой печали, который в центре корпуса, на цокольном этаже был еще один храм, впоследствии который освятили в честь благоверного князя Александра Невского. Как раз
небесного покровителя. Государя.
Знаем, что Александр II был погиб, да, в террористической атаке, и, собственно, вот этой, после этой кончины храм освятили в честь его небесного покровителя. Вот, кстати говоря, впоследствии, когда княгиня Наталья Шаховская заповедовала, дала такой наказ, чтобы ее похоронили в храме благоверного князя Александра Невского. И даже есть такие подозрения, что именно в этом храме-то ее и похоронили.
Но нет, теперь неизвестно все это. Да, и храмы-то хоть уцелели как-то, что-то там. Есть хоть помещение?
Корпус стоит. Есть видимые, как бы, такие части здания, где, ну, понимаю, понятно, любой церковный храм. Человек понимает, что это храм. Храмы, да. Вот, но сами храмы не восстановлены, там находятся больничные палаты, вот, и, как бы, да, но могу сказать, что вот, но это, наверное, чуть попозже я расскажу, как бы к этому подойдем. И, кстати говоря, тоже очень красивый храм построили Утолимой печали. Там даже были ангелы, как пишут историки, описывая, да, этот храм. Есть, кстати, фотографии, да, что, например, иконостас был вырезан из дуба, вот, под мрамор. Вот, и были ангельские изваяния, лепнина ангелов. То есть очень красивый храм. Вот. Хотел бы еще отметить и то, что помимо того, что сестры милосердия, ну и, конечно, прежде всего, сама княгиня, они были очень трудолюбивыми. И в уставе у них даже прописано о том, что даже когда у тебя есть время свободное, вот, ты все равно должен заняться рукоделием. Вот, и
сестры... Непраздно проводить,
да,
не праздно его.
Проводить время. Вот, да. И сестры милосердия, они своими руками делали ризы для икон и ковры делали. Вот, кстати говоря, в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла есть икона Утолимой печали. Эта икона, риза ее, вышита руками княгини Натальи Шаховской.
Ой, вот, надо же, какое.
Так что, дорогие радиослушатели, приходите в храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортове.
Вот, она где-то на аналое или же она на стене?
Нет, она достаточно большая. Вот где-то примерно, наверное, 1,70 м. Вот она такая. Вот и ризу к ней в бархате, вот с камушками. Вот она все это вот сделала своими руками.
Ну, даже такая... и время пощадила, и все эти вихри большевистские, милость Божия. А мы вот как-то имя это не помним. Вот так вот широко спроси, наверное, каждого нашего слушателя. Да вряд ли кто вот это знал. Батюшка, спаси Господи, что вы нам это напомнили имя.
Спасибо, что пригласили.
Приходите почаще.
Вот последний храм, который был построен в этой святой общине, был посвящен воскресению, празднику Воскресения Славущего. Это уже отдельно стоящий храм. Вот, конечно, многие говорят, что он был построен, потому что уже те храмы не вмещали желающих помолиться. Но этот храм еще и построили для того, чтобы отпевать усопших. Ведь дело в том, что больница, как мы понимаем, ну, вот, да. кто-то
не все излечиваются, да, скажем так, да.
Кто-то излечивается, а кто-то и в иной мир отходит. Вот именно храм Воскресения Славущего был построен для того, чтобы отпевать. Там даже пристройка такая есть к этому храму. Вот, вот этот храм, кстати, он сегодня действующий. Вот в конце 90-х годов была встреча настоятеля храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла, старосты Петра Андреевича, вот и
глав. То есть он приписан к вашему храму?
Сейчас он приписан, да, и изначально после восстановления он был приписан к храму святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортове. То есть вот этот храм сегодня восстановлен, и сегодня каждое воскресенье там проводится божественная литургия. Ваш покорный слуга и совершает эту божественную литургию по воскресеньям.
Конечно, и люди есть, да, но...
Слава Богу, да, болящие. Приходят и пациенты в больнице, и просто прихожане, живущие рядом. Вот, ну и учащиеся и преподаватели воскресной школы нашей храмовой. Ваш покорный слуга является директором воскресной школы.
Ой, Вадька, как это вы вообще все это совмещаете, я не знаю. Тут нам вопросы,
Боже
вопросы
милости.
Нам подносят. Может быть, немножечко прервемся, скажем, ответим хоть кому-то, а то вот спрашивает нас Олег, раб Божий, грех ли завещать свое тело науке? Что вы скажете на это, батюшка?
Интересно, а что имеется в виду?
Ну, сейчас какие-то органы, наверное, что-то там. Это, наверное, даже не знаю, честно сказать. Сейчас ведь это тоже стало как-то, боюсь сказать слово, мода. Но...
Ну, из истории, я, насколько знаю, ведь много ученых, которые, скажем так, проверяли некоторые вакцины на себе. И, собственно, они так и появлялись, то есть не находили, во-первых, из-за страданий к людям они не могли осуществить проверку, да, этих вакцин, работы этой вакцины, вот, и проверяли на себе. Вот какой же, получается, вклад внесен этим человеком, да, который, собственно, изобрел эту вакцину и проверил ее на себе? Конечно, это огромный вклад в науку.
Самопожертвование, я бы даже сказала, да.
Конечно, все еще зависит от мотивации человека, который это делает. Мотивация. Если он это делает, конечно, из каких-то корыстных побуждений, то, наверное, все-таки это грех.
А потом я думаю, что вот лучше в таком случае, наверное, человек верующий все-таки говорить со своим духовником, со своим священником, это обсуждать, потому что он знает твои обстоятельства. Вот как-то так. Общим, наверное, вообще ответить трудно.
Ну, однозначно, действительно, это надо индивидуально побеседовать. И хорошо, если у человека есть духовник, с которым это может она осуществить.
Вот милосердие означает любовь к ближнему, нам Ирина пишет. А как понять, что ты сможешь потрудиться в госпитале, вот это милосердие проявить? То есть какой-то испытательный срок или что, как?
Ну, важно, ведь еще и посмотреть, насколько человек, во-первых, решителен, да, в этом, насколько он, можно сказать, и стрессоустойчив.
Чтобы не падал в обморок при виде крови, да, допустим, или раны.
Приведу пример. Вот как раз вот одна сестра милосердия, утолимая печали, вот однажды был такой случай во время войны. Хирург делал операцию, вот, и привезли ему, ну, значит, привезли ему раненого. А было раненых настолько много, что у него не было бинтов, а он истекал кровью. А чтобы остановить кровь, ему нужно было его перевязать. Ну, вот, не было бинтов. И сестра милосердия, как потом выяснилось, вот, она в тот момент сняла себе нижнюю рубаху. Вот, осталась
прям в буквальном
без
смысле,
одежды,
да.
В буквальном смысле осталась
отдай
без одежды.
Рубашку.
И вот эту рубаху разрезали и перевязали этого раненого. А хирург этот просто, он был ошарашен этим поступком этой молодой, кстати, девушки. И как он потом выяснил, что и слова благодарности вознес как Богу за таких людей, так и руководительница этой общины, что вот такой вот порыв такой был сердечный у этой девушки. Поэтому, конечно, важна и стрессоустойчивость, да, и какая-то вот и решимость сердечная. Вот, и, конечно же, важно, чтобы человек разумно подходил к этому деланию. Вот, потому что есть и специфика разная, да, и когда человек помогает воину, вот, да, то есть и этика, да, общение там и так далее. То все это надо учитывать. Ну, важно еще понимать, что можно помочь не только именно прямым участием, да, но и в том числе в гуманитарной помощи. Это тоже очень важно, и сегодня у нас, слава богу, народ активно участвует в этом. Сколько гуманитарных грузов, да, возят и помогают, и в том числе и госпиталям, и на линии боевого соприкосновения, да, и на новых территориях, в том числе и как так называемых старых территориях. Ну, вот, поэтому это все тоже очень важно, и как сердечное делание, оно может быть разным.
Да,
и
надо просто, может, посидеть, тот же акафист почитать, да,
да, вот я
погулять,
как раз вывести. Хотел сказать, что молитва – это тоже большая помощь. Вот когда мы молимся, вот апостол Павел же не просто так сказал, молитесь друг за друга, да, когда мы молимся, мы обращаемся к Богу с любовью об этом человеке. Вот, и Господь, видя нашу любовь, дает необходимое благо. Ну, благо для болящего человека, конечно, наверное, здоровье, да, и, соответственно, когда сердечная молитва с любовью, это Господь обязательно эту молитву услышит и обязательно поможет тому человеку, которому мы молимся. Uh-huh. Так что это огромная помощь, конечно.
Вот тут даже так еще уточнение такое, как вести себя с больными, ранеными, чтобы как-то быть полезной. Я думаю, что, наверное, каждому, вот, который собирается как-то себя этому посвятить, все равно есть же такой предмет, как медицинская этика, да, батюшка? То есть ты можешь как бы дома немножко посамообразовываться, чтобы прийти и предложить, да, помощь?
Ну, везде нужна этика какая-то, общение, да. Вот,
а с больными особенно?
Вот с больными, да, тем более. Дело в том, что вот, по крайней мере, я, как священник, да, как вот человек, который встречается достаточно часто, можно сказать, почти каждый день больными, могу сказать, что с таким человеком, который переносит какую-то трудность, не нужно плакаться или, может быть, не всегда нужно жалеть. Нужно, наоборот, иногда и твердо сказать, что там собраться, может быть, да, или как-то поддержать его словом, да, морально поддержать. Вот, ну, и чаще всего, мне кажется, вот когда человек особенно, вот совсем болезнь его тяготит, и нужно с ним разговаривать как с человеком, как мы с вами разговариваем. Потому что человек, который болеет, у него он достаточно тонко воспринимает людей.
Конечно, у него обостренное,
да,
так
обостренное
даже
чувство.
Это,
да. И, соответственно, он устает, потому что от того, что с ним как бы не как с обычным человеком.
Что он больной, больной, да, больной, да. Как будто какой-то.
И когда он слышит, что чувствует беседу, что беседует с ним человек, который просто не по-человечески разговаривает, его даже, это, мне кажется, вдохновляет. Вдохновляет. Может быть, не всегда, но чаще всего так, по моим наблюдениям.
Да нет, это правда. Вспомним себя каждый, кто болел. И, конечно, тут какая-то обидчивость, какая-то раздражительность, вот это невольно сопутствует, поэтому надо еще и самому с собой бороться, и надо, чтобы действительно к тебе относились как к обычному человеку, а не то, что вот ты так уж совсем больной, ни на что не годный. Но это целое вообще-то искусство и наука. Вам проще, вы священник, все-таки вы к вам относятся иначе. Так что, я думаю...
Знаете, я всегда, когда разговариваю с человеком в палате, я всегда говорю, что у каждого человека есть своя трудность. Вот. У кого-то более, у кого-то менее. Болезнь, можно сказать, тоже трудность. Вот. Но трудность, она нам дана для того, чтобы мы ее достойно преодолеть. Часто слышишь, почему мне это, за да. что мне это.
Да.
Я отвечаю, да. что на эти вопросы однозначно не ответишь. Но на один можно ответить однозначно. Для чего? Для достойного преодоления. Вот, и я всегда говорю первое в этом случае, что нужно делать. Конечно, к Богу взывать с просьбой о помощи. Вот, Господи, не оставь, помоги мне. Вот, я стараюсь. Но с Твоей помощью благодатной гораздо все успешнее будет. Помоги моим врачам и так далее. Ну, и второе, конечно, на Бога полагаемся, сами тоже трудимся. Не оплошаем. И, конечно, трудимся прежде всего духовно. Духовно. Большая работа. Вот. Но важно не унывать, не печалиться. Как-то все настраивать себя на преодоление.
Ну, как правило, мне кажется, что как раз в болезни, как в любой трудности, человек скорее обретает веру. Ищет помощь.
Мне кажется, вот по моим, опять же, наблюдениям, два, скажем, вида человека, да, в трудностях. Вот, это один человек, который действительно веру обретает и с верой преодолевает. И второй человек, который, наоборот, озлобляется и винит кого-то.
Отчаивается.
Да.
Ну, вот это потому, что веры не имеет.
И, конечно, священник Господи. Или верующий человек, который рядом, вот, как бы, поговорив, да, и помочь ему именно преодолевать эту трудность с верою. Не вините кого-то там, что все виноваты, кроме меня, да. Вот, а бывает, что и некоторые люди и Бога винят в этом. Это, конечно, уже это самое такое...
Богохульство
озлобление
страшное.
Такое уже, да. Господи. И человек рядом, а если священник, это его прямое назначение, да, помочь именно с верою, с оптимизмом преодолевать такую трудность.
Да, и помнить всегда, что и святые люди уже точно святой жизнью мучились, и страдали, и болели, и умирали в мучениях. А уж нам-то грешно.
Но они это как Божью милость воспринимали.
Да, вот и надо подражать, а то...
Да, человеческому, конечно, сложно
сказать,
понять,
конечно,
как можно трудность преодолевать, и считаю, что это...
С благодарностью, да.
Да. Что Господь, как сказать, кого люблю, да,
того и наказываю.
Да. Ну, к этому прийти нужно, но у каждого человека свой путь. Вот, и хорошо, если рядом окажется человек, который может что-то подсказать, да, и направить. Вот, ну, это, конечно, непосредственная задача священника.
А вот с сестричками, вот вы же все равно работаете, они тоже, наверное, у вас как-то и спрашивают какой-то помощи, потому что перебинтовать легче, чем вот побеседовать.
Ну, они, конечно, не перебинтовывают, вот у них другие задачи, помощь, вот тем, кто перебинтовывает и так далее. Вот, да, дело в том, что, вот опять же, обращая внимание на общину, на вот сестер милосердия из общины «Утолимой печали», вот, ведь очень много людей, когда видят постоянно вот людей, которые страдают, да, вот, это же очень тяжело морально, да, и, соответственно...
Да, конечно, говорят, выгорают даже врачи, а что уж говорить.
Да, человек морально изнашивается. Угу. Вот, и, конечно, в этом случае верующий человек, конечно, придет в храм, вот, помолится, да, с священником пообщается, может быть, поисповедуется. Ну, естественно, причастие большое.
Врачуемся, да.
Да, врачует. Вот, и, конечно же, такое тоже, ну, происходит, такие приходят и волонтеры пообщаться, как бы для поддержки какой-то. Ну и слава Богу, чаще всего эти люди, сердечные своей
участливостью.
Да, такой. Они возвращаются к этому делу вновь. Вот, но бывает, что и некоторые оставляют, потому что не могут это.
Нет, это нельзя осуждать. Человек попробовал, принял этот крест, ну.
Такое было ведь и раньше, вот в том числе и в этой дореволюционной общине. Вот они уставали, они морально уставали, да, и шли они в церковь, которых было 3 вот в общине. Вот, и были священники, которые, собственно, их прямая обязанность была поддержать, наставить. А тех молодых девушек, которые приходили, чтобы вступить в общину, они их наставляли на то, что нужно именно со скромностью, со смирением, да. И главное, что пришла сюда не для того, чтобы себя показать, да, а именно для того, чтобы
послужить
человеку.
Да. Мне вспоминаются эти фотографии, когда великие княжны во время войны, ведь там вот в гнойной хирургии помогали эти девочки, которые, ну, нежные такие, цветы царской крови. Это же вообще-то подумать вот только нам, приложить к себе. Шли и делали.
Мне кажется, это очень хороший пример, который для сегодняшнего человека, для людей, которые сегодня имеют в том числе и власть. Вот, кстати говоря, на похороны княгини Натальи Шаховской приехала сама императрица Александра Федоровна, вот, чтобы проститься с ней. Очень много тогда на ее похоронах людей пришло, вот, что даже территория больницы не вмещала, вот, все хотели с ней проститься. Большая утрата была для Москвы и для всего Отечества. Дело в том, что ведь сестры милосердия трудились не только в рамках города Москвы, да, они выезжали. Первая вот война, в которой непосредственно сестры милосердия участвовали, в том числе и княгиня Наталья Шаховская, она тоже лично ездила вот на Балканскую войну. Вот когда и даже королева Сербии вручила ей орден. Вот. Потом, конечно, русско-турецкая война. Вот, тоже участвовали. Это была самая большая делегация, ну, не делегация, а самое большое количество сестер милосердия. Вот, именно самое большое количество сестер милосердия приехало именно из общины Утолимой печали.
Она большая по численности-то была?
Она была одна из самых больших в России. Они участвовали в том числе и в русско-японской войне. Интересно, кстати, у них, у княгини Натальи Шаховской были всегда интересные решения. Вот, например, была зараза в Нижнем Новгороде, вот, и тоже были сестры милосердия отправлены, чтобы бороться. Да, там была насколько азиатская холера, по-моему, могу ошибаться. Вот, и сестер милосердия отправили, чтобы бороться. У них богатый опыт. Вот, и они сделали госпиталь не на земле, они сделали плавучий госпиталь. То есть, чтобы не было контакта с землей, да, то есть заразного человека в эту госпиталь поселяли, то есть это
изолировали,
да, то есть получили полная изоляция. Вот такое решение достаточно интересное, да.
Да, костюмов-то не было таких, как вот сейчас, и тем не менее люди шли.
В Якутии тоже помогали бороться, то есть у них огромный опыт был, и, соответственно, везде всех каких-то тяжких испытаниях нашего Отечества, они везде были на передовой. Вот, естественно, Первая мировая война. Вот, был, кстати говоря, сестричеством сделан, подготовлен санитарный поезд. Вот, об этих даже поезде писали в газете. Вот, то, что вот сестричество, община сестер милосердия сделал такой поезд, вот, который вез вот больных в госпиталя с поля боя. Вот сама община была больницей, да, а в военное время она становилась госпиталем. Вот, и там лечились больные, да, воины.
Раненые уже, скорее,
да,
больше.
Потому что госпиталь, московский военный госпиталь в Лефортове, он не вмещал всех, да, а вот рядом как раз был в том числе и временный госпиталь.
Как бы резервный такой, да,
да,
на вот, время войны превращался.
Кстати, вот, вот с Брестского вокзала была ветка трамвайная, и трамваи, такие санитарные трамваи, в Первую мировую войну появились, они с этого вокзала возили раненых в Лефортово.
Ускоренная.
В Лефортово. Вот, так что вот очень много и большой вклад внесла княгиня Наталья Шаховская. Вот, и, конечно же, может быть, даже незаслуженно она...
Точно, вот, незаслуженно. Надо увековечить память такой деятельницы, делательницы на Неве Христовой. Обязательно надо увековечить. Батюшка, у нас времени остается не так много. Давайте нам, чтобы очень не торопиться, прочтем как раз по нашей традиции, соборно помолимся о здравии наших жертвователей, упокоении их близких. Сделаем это неотложно, чтобы, если останется какая-то минутка, мы тогда и завершим спокойно.
Если останется минутка, я расскажу, как восстанавливали храм. Это тоже, на самом деле, очень интересно произошло. Спаси, Господи, помилуй рабов Божиих, святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Илью, президента Владимира, протоиерея Александра, иерея Илью, протоиерея Алексия, Евгения, Кирилла, Зиновия с чадами, болящего Дмитрия, болящего Алексия, помоги, Господи, тяжко болящие Аллы, Аполлинарии, Галины, Аркадия, Нины, Владимира, Евгения, Александра, тяжело болящего Дмитрия, Галины, Галины, Вячеслава, Маргариты, Иоанна, Аллы, Михаила, Лидии, Натальи, Сергия, Людмилы, Валерия, Валентины, Валентины, Светланы, болящего Виктора, болящего Виталия, Елены, Елены, Ларисы, Ирины, Ирины с чадами, Андрея, Алексея, Натальи с чадами, Натальи, Вадима, Анны с чадами, Антонины, Марины с чадами, Таисии, Евгении, Екатерины, Калерии, Ариадны, Дмитрия, Ирина, Андрея, Павла, отроковица, Александра, отрока, Дмитрия, отрока, Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, протоиерея Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, тяжко болящего отрока Артемия, воина Александра, воина Илью, воина Тихона, воина Павла, воина Дмитрия, воина Дионисия, воина Валерия и всех наших воинов, и о еже умножите лето живота их в здравии, спасении, во всем благое поспешение. Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, душам усопшим рабам Божиим, патриарху Алексию, протоиерею Дмитрию, Антонине, Евдокии, Руфе, Петру, Наталье, Николаю, Василию, Василию, Афанасию, Марии, Якову, Евсевию, Дмитрию, Иоанну, Ане, Таисии, Петру, Фекле, Феодору, Фатине, Татьяне, Геннадию, Феодору, Татьяне, Александре, Александре, Прохору, Людмиле, Роману, Александре, Ольге, Александру, Николаю, преснопоминаемому Владимиру, новопрестальному монахи, монаху Михаилу, монахине Ноне, монахине Зое, Вере, Андрею, Марине, Марине, Иоанну, Владимиру, Антонине, Антонине, Петру, Сергию, Сергию, Вере, Софии, Ольге, Стефану, Илариону, Надежде, Иоанну, Виктору, Анне, Людмиле, Петру, Аркадию, Валерию, Татьяне, Наталье, Павлу, младенце Ирине, воину Евгении, воину Даниилу, воину Михаилу, воину Александру, воину Сергию, воину Анатолию, воину Василию, воину Петру, воину Константину и всех от века усопших православных христиан, всех погибших на поле брани за отечество, веру, жизнь свою положивших и от ран скончавшихся. И сотворим вечную память, вечная память, вечная память, душа их во благих, во дворица, и память их, но рот и род.
Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, аминь. Совсем осталось немного времени, но успеете, если коротко.
Да, я хотел рассказать о том, что вот, слава Богу, в 2001 году возобновилась божественная литургия в больнице 29-й. Был воссоздан храм Воскресения Славущего вот, трудами и настоятеля отца Василия, трудами Петра Андреевича, это староста храма Петра и Павла. Вот, и храм восстановлен, на самом деле, трудами храма, да, Петропавловского. В том числе интересно, что вот, например, иконостас сделан из кипариса, который пожертвовал схиархий Мадрид Семен Нестеренко. Вот это батюшка был глинским старцем. Вот глинский старец, который вот на Кавказе остановились, и вот он проживал последнее время своей жизни недалеко от Сочи. Вот к нему очень многие приезжали, в том числе и патриарх Илья Грузинский вот к нему ездил. Вот, и он однажды, когда Петр Андреевич, староста, приехал к нему, он ему благословил машину кипариса. Вот эту машину доставили в Москву, и вот из этого кипариса сделали иконостас, это сам престол. Вот, а также вот есть одна икона, которая тоже по благословению старца Симеона была написана вот иконописицей «Необъятное небо». Боже, Матерь такая.
Слава Богу, приглашайте на службу, батюшка, в этот храм.
Каждое воскресенье в 8 часов утра божественная литургия совершается.
А адрес там как?
Госпитальная площадь, дом 2.
Ага, рядом с госпиталем.
На территории 29-й больницы.
Спаси Господи вас, что не успели, расскажем в следующий раз с большой радостью. Благодарим еще раз, что вы напомнили нам имя такой благотворительницы великой русской. Напоминаю, что сегодня был у нас в эфире иерей Илья Тягин, клирик храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортове. Спаси Господи.
Спаси Господи, всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.